После упорного сопротивления Бречеслав принужден был признать свою подчиненность империи, отказаться от дальнейших видов на Польшу, но удержал свое завоевание – землю Братиславскую или Бреславскую в Силезии. Между тем Казимир, вошедший с немцами отрядом в Польшу, был с радостью принят тою частью народонаселения, которая утомилась смутами анархии и жаждала восстановления порядка. Порядок был восстановлен по ту сторону Вислы, но в Мазовии Моислав, один из дружинников прежнего князя Мечислава, пользуясь анархией, объявил себя независимым, вооружился против Казимира, призвав на помощь языческих пруссов, Литву и славян поморских. Этот союз намекает, что в борьбе Моислава против Казимира боролось язычество с христианством. Но Казимир в этой борьбе нашел себе сильного союзника в русском князе. Еще в 1041 году, вслед за походом против Литвы, Ярослав предпринимал поход в Мазовию на лодках. Быть может, уже тогда был заключен союз с Казимиром, но можно полагать также, что поход в Мазовию был предпринят вследствие союза Моиславова с литовцами, врагами Ярослава, и уже союз с Казимиром был следствием вражды против Моислава. В 1043 году Казимир вступил в родство с Ярославом, женился на сестре его Доброгневе или Марии, получил за нее богатое приданое, но вместо Вена отдал Ярославу 800 пленников, взятых Болеславом из Руси. Следствием такого тесного союза было то, что в том же году упоминается о двукратном походе Ярослава на Мазовию. В 1047 году русский князь отправился опять с войском на помощь Казимиру против Моислава. Последний был разбит и убит. Мазовия подчинилась снова Пястам. Союз с Польшей был скреплен еще браком Изяслава, одного из сыновей Ярославовых, на сестре Казимировой. Есть известия, более или менее вероятные, о брачных союзах Ярославова семейства с другими владельческими домами в Европе. О браке Гарольда Норвежского на Ярославовой дочери Елизавете, короля венгерского Андрея на Анастасии, Генриха I французского на Анне, о браке Всеволода Ярославича на царевне греческой, дочери Константина Мономаха, также о браке двоих неизвестных по имени сыновей Ярославовых на двух немецких княжнах. Ко времени Ярослава относится последнее враждебное столкновение с Византией. Греческая торговля была очень важна для Руси, была одним из главных источников обогащения народа и казны княжеской. Ее поддержание и после было одной из главных забот наших князей, должно было быть и одной из главных забот Ярослава. Греки поссорились с русскими купцами, и один из последних был даже убит в этой ссоре. Русский князь не мог позволить подобных поступков и в 1043 году отправил на греков старшего сына своего Владимира, давший ему много войска и воеводу или тысяцкого своего вышату. Владимир пошел в лодках, но на пути от Дуная в Царьград поднялась буря, разбила русские корабли и, между прочим, корабль князя Владимира, так что последний должен был пересесть уже на корабль одного из воевод Ярославовых – Ивана Тваримирича. Остальные воины числом 6000, кроме дружины, были выкинуты на берег. Они хотели возвратиться в Русь, но никто из дружины не хотел идти с ними в начальниках. Тогда вышата сказал: «Я пойду с ними. Жив ли останусь, погибну ли, все лучше вместе с своими». Когда греки узнали, что русские корабли разбиты бурею, то император Константин Мономах послал за ними погоню. Владимир возвратился, разбил греческие корабли и пришел назад в Русь. Но не так был счастлив вышата. Его отряд был окружен греками при городе Варне, взят в плен и приведен в Константинополь, где многих русских ослепили. Только через 3 года, когда заключили мир, отпущен был вышата в Русь к Ярославу. Чем обнаруживалась вражда в продолжении 3 лет, неизвестно. На каких условиях был заключен мир, также неизвестно. Вероятно, Ярослав поспешил прекратить вражду с греками, занятый более важным предприятием относительно Польши. Вероятно также, что следствием и условием прекращения вражды был брак сына Ярославова, Всеволода, на царевне греческой. В 1053 году летописец упоминает о рождении сына Всеволодова Владимира от царицы Грекини. О набегах печенежских, кроме упомянутых выше при борьбе Ярослава с Святополком, древнейшие списки летописи сообщают известия под 1036 годом. Находясь в это время в Новгороде, Ярослав узнал, что печенеги осаждают Киев. Он собрал много войска, варягов и новгородцев и вступил в Киев. Печенегов было бесчисленное множество. Ярослав вышел из города и расположил свое войско так. Варягов поставил посередине, киевлян на правом крыле, а новгородцев на левом. И началась битва перед крепостью. После злой сечи, едва к вечеру, успел Ярослав одолеть печенегов, которых погибло множество от меча и перетонуло в реках во время бегства. После этого поражения имя печенегов, хотя и не исчезает совершенно в летописи, однако нападения их на Русь прекращаются. Относительно внутренней деятельности Ярослава упоминаются распоряжения в Новгороде. Сам Ярослав, княже здесь, отказался платить дань в Киев. Ясно, что он не мог установить снова этот платеж, ставший князем киевским, тем более что новгородцы оказали ему такие услуги. Вот почему он дал им финансовую льготную грамоту, на которую они ссылаются впоследствии при столкновениях с князьями. Вместо себя Ярослав оставил в Новгороде сначала сына своего Илью, а потом по смерти его другого сына Владимира и по смерти последнего третьего сына Изяслава. В связи с этими распоряжениями Ярослава находится известие о заточении и смерти Константина, сына Добрыни. Ярослав, сказано в летописи, рассердился на него, заточил в Ростов и потом на третий год велел убить в Муроме. Быть может, Константин хотел большего для новгородцев за их услугу, чем сколько давал Ярослав. Быть может, также Константин, как дядя великого князя, как сын Добрыни, хотел большего для себя. Из дел церковных в княжении Ярослава замечательно поставление митрополита Илариона Русина, независимо от византийского патриарха, собором русских епископов, что было следствием недавней вражды с греками. Как видно, поведение прежнего митрополита Феопемта во время этой вражды было таково, что Ярослав хотел на будущее время предохранить себя от подобного в случае нового разрыва. В 1054 году умер Ярослав. Он, как видно, не заслужил такой приятной памяти в народе, как отец его. Несмотря на то, и его деятельность имеет важное значение в нашей начальной истории. В скандинавских сагах Ярослава называют скупым, но этот отзыв может служить ему только в похвалу. И отец его, который вовсе не был скуп, не любил, однако, удовлетворять жадности нормандских наемников, которые особенно любили приобретать. Раздача большой суммы денег новгородцам скорее будет свидетельствовать о щедрости Ярослава. По отзыву летописи, Ярослав был на своем месте. Он был хромоног, но ум у него был добрый, и на рати был он храбр. Прибавлена еще замечательная черта, что он был христианин и сам книги читал. Последнее обстоятельство было чрезвычайно важно для преемника Владимирова. В приведенном известии значение христианина тесно связано в Ярославе с чтением книг. Владимир не читал сам книг. Он мог только слушать священные писания. Сын его Ярослав сам читал книги, был представителем нового поколения грамотных христиан, выученных при Владимире, которые могли находить для себя утверждение в вере в книгах священных. Уже при Владимире греческое духовенство единственным средством распространения утверждения христианства считало грамотность, учение книгам. Сын Владимира сам читал книги, сам был утвержденным христианином и потому, разумеется, в книжение христианство и грамотность должны были распространяться. И точно, по свидетельству летописи, христианство начало преимущественно распространяться при Ярославе. При нем начали также умножаться монахи. Ярослав, говорит летопись, любил церковные уставы, очень любил попов, но больше всего монахов. Книги читал часто, ночью и днем. Собрал много писцов. Они переводили книги с греческого на славянский и переписали много книг. Много он и купил их. Отец его Владимир распахал землю и умягчил, то есть просветил крещением. Ярослав насеял книжными словами сердца верных людей, а мы, прибавляет летописец, пожинаем, принимая книжное учение. Сравнение очень важное. В нем ясно указано значение деятельности Владимира и Ярослава и постепенность движения. При одном имело место крещение, при другом – надлежащее наставление в вере. При книгах нужны были особенно церкви и грамотные священники, которые могли бы учить народ неграмотный. Ярослав строил церкви по городам и местам неогороженным, ставил при них священников, которым давал содержание из собственного имущества, приказывая им учить людей и приходить часто к церквам. При Ярославе в Новгороде было сделано то же, что при Владимире в Киеве. Князь велел собрать у старост и священников детей, 300 человек, и учить их книгам. Кроме этой деятельности, княжение Ярослава важно еще в других отношениях. Подобно отцу Владимиру, Ярослав не был князем только в значении вождя дружины, который стремится в дальние стороны за завоеваниями, славою и добычей. Ярослав, как видно, был более князем-нарядником страны. Он любил церковные уставы, был знаком с ними. Неудивительно, что к его времени относится и первый писанный устав гражданский, так называемая «Русская правда». Подобно отцу Владимиру, Ярослав следовал совету Добрыни, что народы, ходящие в сапогах, не будут охотно давать дани, и потому не любил войны с ними, а преимущественно обращал свое оружие на варваров, Чуть, Литву, Ятвягов. Мы не знаем, какими собственно расчетами руководился Ярослав в польских отношениях, но знаем, что он, возвратив свое, принял сторону порядка и христианства, не захотел усиливать варварство и победою над Мейславом Мазовецким нанес последнему сильный удар. Наконец Ярослав, подобно отцу своему и вещему Олегу, населял пустынные пространства, строил города. От языческого имени он получил название Ярославль на Волге, от христианского Юрьев, Дербт, в земле Чудской. Он огородил острожками южную границу Руси со степью. В 1031 году поселил пленных поляков по реке Росе, следующим начал ставить здесь города.